Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
Нам нужен рост в жизни. Сейчас Христос является нашей жизнью, и мы должны расти в этой вечной жизни. Это достигается упражнением нашего духа, в который была посажена эта жизнь.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witnessing Lee, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Witnessing Lee, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Уитнес Ли назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Уитнеса Ли. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение первого послания к Коринфянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В первых двух главах первого послания к Коринфянам апостол Павел подчеркивает фактически одно – Христа. В своей мудрости Павел указывает верующим из этой полной проблем церкви на одно единственное решение всех их проблем в христианской жизни и в церковной жизни. Но в третьей главе он обращается к церкви. Он пишет о церкви замечательным образом, он при этом даже не упоминая слово «церковь». В этом послании Павел говорит о церкви не согласно доктрине или учению о церкви, а согласно жизни и росту в жизни. Это наша 18-я программа, и сегодня на нашей программе присутствует Олег Гончаров. Олег, добро пожаловать.
Спасибо. Мне очень приятно быть здесь, Оскар.
Олег, в первых нескольких стихах третьей главы Павел, как и в первой главе, касается разделений, которые начали проникать в церковь и начали разрушать церковь. Это очень серьезная проблема, особенно сегодня. Она наносит большой вред телу Христову. И Павел говорит об этой проблеме в первых главах послания. Но затем он раскрывает что-то совершенно бесценное, драгоценное и чудесное о церкви. Именно об этом мы будем говорить сегодня и в наших нескольких последующих программах. Давайте посмотрим на некоторые из этих стихов. Может быть, прежде чем мы перейдем к отрывку из сообщения Witness Lee, вы могли бы сказать нам какое-то вступительное слово. Но до того, как вы это сделаете, я прочитаю первые 9 стихов из первого послания к Коринфянам 3 главы. «И я, братья, не мог говорить с вами как с духовными, напротив, как с плотяными, как с младенцами в Христе. Я дал вам пить молоко, не твердую пищу, ибо вы еще не могли принять ее. Но и теперь еще не можете, ибо вы еще плотские. Ибо если среди вас ревность и соперничество, то разве вы не плотские и не согласно обычаю человека ходите? Ибо когда кто-то говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», разве вы не люди плоти? Что же есть Аполос? И что есть Павел? Служители, через которых вы уверовали, как и дал Господь каждому из них. Я посадил, Аполос полил, но рост давал Бог. Так что и тот, кто сажает, ничто, и тот, кто поливает, а все Бог, дающий рост. А тот, кто сажает, и тот, кто поливает, одно. Но каждый получит собственную награду, согласно собственному труду. Ибо мы Божьи соработники, вы Божья нива, Божье строение. Что скажете, Олег?
Да, так замечательно, Оскар, что апостол подошел к решению этой ситуации именно таким образом. В церкви в Коринфе было очень много проблем, и прийти и попытаться решить эти проблемы было бы просто невозможно. В 3 главе, в 1 стихе Павел говорит о верующих Коринфа как о младенцах во Христе, несмотря на то, что они получили все начальные дары в жизни и не имели недостатка ни в одном из них, они не выросли в жизни после этого, но, напротив, они остались младенцами в Христе, были не духовными, а плотяными. Апостол здесь указывает на эту острую нехватку, на их нужду в том, чтобы расти в жизни к зрелости и стать полностью возросшими. Во втором стихе Павел продолжает, он говорит: «Я дал вам пить молоко, не твердую пищу, ибо вы еще не могли принять ее». Поить молоком или питать пищей означает кормить других. Кормление относится к вопросу жизни, оно отличается от учения, которое относится к знанию. То, что апостол преподносил верующим Коринфа, лишь на первый взгляд было знанием. На самом деле это было молоком, еще не твердой пищей, и оно должно было их питать. Молоко в основном предназначено для младенцев, в то время как твердая пища предназначена для зрелых людей. И тот факт, что верующие Коринфа не могли принимать твердую пищу, просто показывает, что они не росли в жизни. В третьем стихе Павел говорит далее: «Но и теперь еще не можете, ибо вы еще плотские, ибо если среди вас ревность и соперничество, то разве вы не плотские и не согласно обычаю человека ходите?» Зависть и споры являются выражением, как бы характерными качествами природы плоти. Следовательно, они характеризуют тех, кто во плоти, как плотских людей. Каждый падший человек является плотью, поэтому поступать по-человеческому значит поступать по плоти. То, как Павел подошел к решению этих проблем, согласовывается с тем, как он писал все свои послания. Он писал их с точки зрения жизни и строения, и он об этом говорит в 9 стихе. Замечательно, что Павел сказал такое слово этой полной проблем церкви.
Олег, из первой главы, в которой была представлена проблема разделения, мы знаем, что некоторые выбирали себе любимых апостолов, одаренных учителей, и следовали за ними. Но здесь Павел говорит, что в служении и вообще в Новом Завете на самом деле не было разделения между Аполлосом и Павлом. Они оба выполняли одну работу, не так ли?
Совершенно верно. Очень важно это увидеть, потому что именно это является причиной многих разделений среди христиан.
Я согласен с вами. Мы – Божья нива, Божья возделываемая земля, и мы становимся Божьим строением. Об этом мы поговорим в будущем. Все это делает церковь чем-то очень органическим.
Да, это очень как бы подходящее слово. Это не доктрина, это нечто, связанное с жизнью и применением жизни. Сеяние, полив и рост, который дает Бог, занимают в этом разделе очень важное место. Только это могло решить проблемы в Коринфе.
Благодарю вас за это вступление, Олег. А теперь давайте послушаем Уитнеса Ли, и затем у нас будет еще время для общения.
Paul's writing is really marvelous. He talked about the church, yet so wonderful, he never used the word church.
Стиль, которым пишет Павел, действительно чудесен. Он говорит о церкви, однако примечательно то, что он ни разу не использует слово «церковь». Он говорит о церкви исключительно согласно жизни, а не согласно доктрине, и даже не согласно доктрине о жизни, а согласно переживанию жизни. Он говорит о церкви с точки зрения жизни, с точки зрения переживания. Я не думаю, что кто-нибудь когда-нибудь писал так же, как Павел. Он говорит: «Я посадил, Аполлос полил, но рост давал Бог. Так что и тот, кто сажает, то есть я, ничто, и тот, кто поливает, то есть Аполлос, а все Бог, дающий рост. Главное – это Бог. И тот, кто сажает, и тот, кто поливает – ничто. Главное – это Бог, дающий рост». Стих 8. «Тот, кто сажает, и тот, кто поливает – одно». Очень хорошо. Павел и Аполлос – одно. Тогда зачем вы разделяете нас? Понимаете, мы одно. «Я, Павел, един с Аполлосом, а Аполлос един со мной. Почему вы разделяете нас? Почему некоторые из вас говорят, что они его, а другие говорят, что они мои? Если вы говорите так, вы просто разделяете нас. Но мы просто одно. Одно в служении, данном Богом. Я посадил, а он полил. Это одно служение. Каждый получит собственную награду согласно собственному труду». ибо мы – Божьи соработники, вы – Божья нива, Божье строение. Таким образом, мысль Павла, которая начинается в первом стихе, здесь переходит к церкви.
Олег, мне кажется, что оба стиха, и 8, и 9, стоят того, чтобы ненадолго остановиться на них. В стихе 8 Павел решительно заявляет, что между ним и Аполлосом не было никаких разделений. Между ними не было проблем. Проблемы были у верующих в Коринфе, которые предпочитали одного из них другому, и тем самым создавали разделение. Но Павел и Аполлос были Божьими соработниками. Они просто работали вместе на Божьей ниве. И фактически это становится синонимом слова «церковь» в этой главе.
Да, нам нужно увидеть, что на ниве необходимо сажать и поливать. Это подразумевает, что люди, трудящиеся на ниве, осуществляют одну работу. Павел и Аполлос были соработниками Божьими. Более того, там сказано, что Бог дает рост. Поэтому эти два работника не соперничали между собой. Они также не пытались создать каждый свое собственное служение. Их ситуация очень отличалась от того, что мы можем часто видеть сегодня. Мы видим созидание служений, которые вступают в соперничество с другими служениями. Нам необходимо осознание того, что все мы являемся Божьими соработниками, и что у каждого из нас есть своя часть работы, и что мы получим награду согласно собственному труду. Здесь Павел говорит, что он и Аполлос были едины. Если мы встаем на сторону одного и предпочитаем одного другому, это производит разделение. Мы уже увидели в жизнеизучении, что разделение было основной проблемой в церкви, той проблемой, которая открыла путь для других проблем в Коринфе. Удивительно, что Павел говорит об этом прямо и ясно, сохраняя единство двух работников, Павла и Аполлоса, и осуждая разделение, которое было создано предпочтениями одного другому.
Да, если мы посмотрим на другие послания Павла, то нам совершенно станет ясно, что этот принцип был руководящим для Павла во всем его служении. Он видел церковь в таком контексте, не как сцену для развития его собственного служения.
В этом случае с Коринфом Павел доказывает, что не позволит никому следовать лично за ним, потому что он хочет, чтобы люди были едины на Божьей ниве, чтобы они росли и приносили плод. Нам необходимо увидеть этот аспект служения Павла. Павел всегда представляет картину Божьей Церкви. Церковь таким образом является как бы его центром, средоточием его служения. А жизнь и строение в действительности являются ключевыми словами в его служении, в служении Павла.
Олег, прежде чем мы пойдем дальше, я хотел бы подчеркнуть, что все, что говорится в отношении церкви, хотя само слово «церковь» и не используется Павлом, говорится с пониманием того, что церковь – это место для органического роста верующих. Мы, верующие, всего лишь растения на этой ниве. В следующем отрывке Witness Lee будет говорить о начальных дарах, о которых мы уже говорили и которые показаны в первой главе этого послания. Многие верующие много говорят о дарах и в основном связывают их с чудодейственными вещами, о которых говорится в последующих главах, например, в 12 и 14 главах первого послания Коринфянам. Но в первой главе, в 7 стихе говорится: «Вы не испытываете недостатка ни в каком даре, дожидаясь откровения нашего Господа Иисуса Христа». И в сообщении жизнеизучения, которое было посвящено этому стиху, Witness Lee говорит, что это не те чудодейственные дары, о которых говорится в последующих главах послания, не так ли?
Да, это очень важно понимать. Само слово «дар» обычно заставляет людей думать о какой-то способности делать что-то сверхъестественное или что-то чудесное, что-то привлекающее внимание. Но Павел говорит о начальных дарах. Они связаны с жизнью. Вечная жизнь – это один из аспектов даров, которые мы получили, когда приняли Христа. Мы также получили Святого Духа. Это вот два начальных дара.
Благодарю вас, Олег. А теперь давайте послушаем Witness Lee.
Paul considered us, all the believers, plants. As plants, we need the growth.
Павел считал нас, всех верующих растениями. Нам, как растениям, нужен рост. Начальные дары были даны для роста. Вечная жизнь была дана для роста. И Святой Дух был дан для роста. Но, к сожалению, среди сегодняшних христиан не хватает самого главного – начальных даров для роста в жизни. Вам всем необходимо понять, что у вас внутри есть божественная жизнь, и внутри вас обитает Дух. Все это начальные дары, посредством которых вы можете расти. Вам нужно расти. Коринфские верующие получили начальные дары жизни как семя. Это семя было посажено в их существо. И их существо стало почвой для роста семени. Но им еще был нужен рост в жизни для развития даров, которые они получили. Многие христиане сегодня говорят о дарах, однако они не понимают, что дары, о которых говорится в первой главе, отличаются от даров в 12 и 14 главах. Дары в 12 и 14 главах – это не начальные дары. Некоторые из даров в этих двух главах являются чудодейственными. Когда ослица Валаама вдруг заговорила человеческим языком, это был подобный дар. Но это не был начальный дар в жизни. Мы все знаем, что это нисколько не помогло Валааму в жизни. Вы видите это?
Олег, в этой части послания Павел подводит коринфян к решению их проблем. Он говорит не о чудодейственных дарах, а о начальных дарах. Как вы уже говорили, это вечная жизнь и Святой Дух. Эти дары становятся ключевыми компонентами для нашего роста в жизни, который, в свою очередь, является решением всех наших проблем, не так ли?
Да, это на самом деле так, Оскар. Почти каждый христианин в начале своей христианской жизни понимает, что ему необходимо расти, у него есть как бы потребность в росте. Но затем нас часто учат, что расти значит обретать больше знаний, больше доктрин или больше силы. Однако это не рост. Нам нужен рост в жизни. Сейчас Христос является нашей жизнью, и мы должны расти в этой вечной жизни. Это достигается упражнением нашего духа, в который была посажена эта жизнь. Дар Святого Духа – это тоже дар, в котором нам необходимо расти. Наш дух был слит с Божьим Духом, наш человеческий дух и Божий Дух слиты в одно. Павел говорит об этом в послании. Тот, кто соединяется с Господом, есть один дух. Этот дух внутри является растущим элементом растущей сущности, которая распространяется в другие части нашего существа, из нашего духа, в остальные внутренние части всего нашего существа. Вот это рост, это рост в жизни, это рост в духе, это рост в Христе. Это не просто доктринальные знания. Конечно, доктрины связаны с этим, они объясняют, что происходит с нами, но само по себе усвоение доктрины не является источником роста и не является самим ростом. Это может быть просто знанием в разуме, которое ничего общего не имеет с нашим духовным ростом. Мы также увидим, что нам нужен этот рост для того, чтобы мы могли быть надлежащими растениями, которые растут и все больше и больше становятся нивой, той нивой, которую желает обрести Бог.
Олег, кажется, что это послание указывает нам на две вещи, которые имеют право на существование, но на которых верующие делают слишком большое ударение. Я имею в виду знания и чудодейственные дары. Мы не отрицаем, что каждая из них имеет свое место в христианской жизни и в церковной жизни, но, как мы видим, акцент следует делать на жизни. Знания и чудодейственные дары, по сути, не могут изменить нас внутренне. Уитнес Ли приводит нам пример ослицы Валаама, которая получила чудодейственный дар человеческой речи. Но в итоге это никак не помогло Валааму, это никак его не изменило. Давайте послушаем Уитнеса Ли, и затем у нас еще останется время, чтобы вернуться к этому важному моменту, а именно к переживанию жизни для роста в жизни.
The spirit of the writer in this chapter is to help those believers who have received the initial gifts.
Дух автора этого послания нацелен на то, чтобы помочь этим верующим, которые получили начальные дары, осознать, что у них уже есть и что им нужно. Что у них есть? У них есть божественная жизнь и Святой Дух. Что им нужно? Им нужно расти в этих двух вещах. Расти в божественной жизни и расти в Святом Духе. Как они могут расти? Кто-то из святых может поливать их, но только сам Бог дает рост. Что из этого следует? То, что они должны идти к Богу. И те, кто поливает, должны помочь им соприкасаться с Богом. На самом деле, лучший полив – это соприкосновение с Богом. Если вы сможете помочь более слабому верующему лишь немного соприкоснуться с Богом, это будет настоящим поливом. Полив приносит в этих верующих ингредиенты жизни, и эти ингредиенты становятся дополнительным жизненным снабжением. Понимаете? Если вы добавите растениям удобрение, растения естественным образом будут расти. Благодаря чему? Благодаря дополнительному жизненному снабжению. Христос дан нам с вами как наша доля. Сегодня Он является животворящим Духом. Он обитает в нашем Духе. Мы должны постоянно обращаться к Своему Духу. Здесь, в этом Духе, мы один Дух с Ним. Просто соприкасайтесь с Ним таким образом. Вы будете орошены, вы будете напитаны, вы получите снабжение. Естественным образом вы будете расти. Затем поливайте других. Не пытайтесь решать проблемы людей. Не старайтесь заставить людей расти. Просто уделите немного времени тому, чтобы вместе с ними коснуться Бога. Тогда вы оросите их. Тогда они будут расти. Это рост в жизни, который им нужен. Я надеюсь, что все мы увидим это, и все мы будем жить в этом, и все мы будем функционировать таким образом. Сажать, поливать и отдавать рост Богу.
Олег, думаю, эти слова можно повесить в рамку, чтобы видеть их каждый день. Мы все должны сосредоточиться на том, чтобы сажать, поливать и отдавать рост Богу.
Да, очень часто, Оскар, мы действительно пытаемся делать работу Бога по-своему. Мы как бы пытаемся помочь людям расти. Мы думаем, что, решая их проблемы, мы помогаем им расти. На самом деле, мы еще больше как бы усложняем им жизнь. Им поможет только соприкосновение с Господом. Это очень важно. Если мы сможем привести нового верующего или у кого-то, у кого сложный период христианской жизни, к простой молитве и молитвочтению слова, если мы поможем им коснуться Господа, то такой человек будет расти. Бог даст рост. Мы можем поливать, и, конечно же, мы должны сажать, но мы должны позволить Богу давать рост. Только Он может дать настоящий рост.
Олег, я слышал, как Уитнес Ли говорил о том, что многие приходили к нему с разными проблемами. Но в конце концов они устали ходить к нему, потому что они уже знали, что он скажет им.
Да, да, Уитнес Ли всегда говорил, просто молитесь, или давайте коснемся Господа, или давайте прочитаем молитвенный стих. Он поворачивал людей к Господу, который был в них. Только так люди могут по-настоящему расти. Мы можем расти только лишь в том случае, если Бог становится действительным для нас в нашей жизни. Итак, соприкосновение с Господом в Слове, соприкосновение с Ним через призывание Его имени, через общение с другими, не о проблемах, а о самом Господе, вот что приводит к росту. Мы должны сажать и поливать. Это наша обязанность. И мы можем делать это там, где находимся. В разных ситуациях мы можем делать либо то, либо другое. Иногда мы сажаем, другое время поливаем, но мы должны упражняться в том, чтобы приводить людей к росту в жизни. И делаем мы это для того, чтобы Бог мог дать им рост, и чтобы они были избавлены от плотского, и чтобы они были принесены в действительность роста жизни на Ниве.
Благодарю вас, Олег. Это была замечательная программа и замечательное общение. И я очень благодарен Господу, что Он дал нам возможность пообщаться об этой программе.
Да, Оскар, спасибо вам, и это было очень приятное для меня время.
Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу программу. В В конце нашей программы мы хотим предложить вам книги по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. Это 3 тома, и заказать его вы можете по нашему телефону в Москве 935-71-81. Вы можете также просто позвонить нам по этому телефону и высказать свои пожелания в отношении наших радиопрограмм. Написать вы нам можете по электронной почте по адресу radio@kbk.ru. И, соответственно, наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053, сообщение для абонента-коллектора. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Олег Гончаров. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81.
«Домостроительство Божье» Уитнес Ли показывает центральное откровение Библии, заключающееся в том, что Бог хочет внедрить себя в человека, чтобы получить свое полное выражение в церкви. Таков Божий план, Божье домостроительство. В этой книге автор шаг за шагом показывает, как преодолевать препятствия для духовного роста, чтобы Христос окончательно устроил себе дом в наших сердцах, чтобы мы наполнились ко всей полноте Божьей. «Домостроительство Божье» – это первая переведенная на русский язык книга Уитнеса Ли. Коллектор библейской книги объявляет о выходе в свет нового издания этой книги в новом переводе на русский язык и с новым дизайном обложки. Приобрести книгу «Домостроительство Божье» можно, позвонив по телефону в Москве 935-71-81.